Часть третья.
Зотова арестовали прямо за Боровицкими воротами. По случаю 1 мая Спасские были перекрыты. Попасть в главную крепость можно было только через Александровский сад. Ольга, словно предчувствие, шла на службу без особой спешки. Остановилась возле изуродованного монумента 300-летию Романовых. Перекурила, присев на скамейку у мраморного грота. Что арестуют, не знала, но ничего хорошего от праздничного дня не ждала. Никакого переворота в Вальпургиеву ночь не случилось, но утро воскресенья Светлой Седмицы с самого начала не задалось. Выйдя из подъезда, девушка нос к носу столкнулась с дворником-татарином, который, браво поздравив товарища Жиличку с праздником, тут же перешел на шепот, посоветовал быть осторожнее. На рассвете откуда-то с юга донесся сильный грохот, потом гремело на востоке, а буквально за полчаса пронесся слух о большом пожаре в одном из железнодорожных депо. В обычный день кавалерист-девица не стала бы потакать подобной болтовне, но на этот раз позволила себе старорежимную слабость. Вспомнив, как вел себя отец в дни из-за именинства, она полезла в карман, одарив татарина новеньким серебряным полтинником. Служивый, расправив дюжие плечи, степенно поблагодарил, но затем, вновь перейдя на шепот, попросил госпожу генеральшу его советом не пренебрегать. Пожар – дело житейское, но гражданин участковый, обходя владения свои, велел быть непременно на месте, потому как в течение дня наверняка понадобятся понятые. Видавший виды дворник рассудил, что ежели понятые нужны днем, а не ночью, когда обычно проводятся аресты, значит и вправду дела плохи. В переполненном трамвае о взрывах толковали в полный голос. А кто-то особо неосторожно крикнул, что с Авдепии конец приходит. Через час должны прилететь аэропланы с Ходынского поля и начать бомбить главную площадь, потому, мол, и парад отменен. Бывший замкомеск слушала трамвайную болтовню без всякого доверия, но все-таки успела пожалеть, что оставила оружие дома. Первомайский парад никто отменять не собирался, о чем Зотова узнала у первого же встреченного в Александровском саду сослуживца. Молодой парень из общего отдела, по случаю праздника, щеголявший в новом пиджаке с красной розеткой на груди, к слухам отнесся без всякого интереса, уточнив, что в депо Савеловского вокзала столкнулись два паровоза. Взрыв же произошел на МОГЭС, что едва ли должно удивлять. Городская электрическая станция, возведенная Обществом электрического освещения 1886 года, с того самого года ни разу серьезно не ремонтировалась. Если и диверсия, то не бог весть какая. Авиации же на параде и вправду не будет. Кто-то из летунов высокого ранга попал на Лубянку, и командование решило на всякий случай перестраховаться. Под такие разговоры Ольга добралась до Боровицких ворот. Предъявив пропуск, поглядела на часы и поспешила к сенатскому корпусу, рядом с которым собирались приглашенные на почетную трибуну. Возле забитых крест-накрест дверей Архангельского собора-усыпальницы к ней подошли двое в штатском в сопровождении стрелковой охраны. «Ваши документы, гражданка!» Так и арестовали. Под конвоем довели до сенатского корпуса, но не к главному входу, а к торцевому, где народу меньше. Здесь Ольгу ждали. Товарищ Иван Москвин забрал у одного из штатских документы, бегло пересмотрел, шевеля белыми бровями. «Гражданка Зотова, вам известно, что час назад в Петрограде убит товарищ Зиновьев?» Бывший замкомеск взгляд выдержала, но вот с голосом не совладала, хрипом зашлась. «Нет, неизвестно». Москвин скривил губы злой усмешкой. «Не доложила еще, значит, агентура?» «Гражданка Зотова, если вы имеете что сообщить о намеченных в столице антисоветских выступлениях, сделать это сейчас, не откладывая. В этом случае вы можете рассчитывать на некоторое снисхождение». При этом поглядел так, что и слепой бы догадался. Ни о каком снисхождении речи нет и быть не может. Разве что папиросу позволят выкурить напоследок. Ольга, превозмогая смертную отрапь, выдохнула из последних сил. «Требую встречи с товарищем Каменевым. Меня без ордера задержали. Незаконно это!» Белёсый, покачав бритой головой, бросил сквозь зубы. «Со стенкой встретишься, сволочь белогвардейская! Уводите!» Увели. Не слишком далеко. Прямиком в комендатуру, в левое крыло, где арестные помещения. Здесь бывать уже приходилось. Маленькая комнатка, пенал с деревянным топчаном почти не изменилась. Разве что стекла в зарешеченное окно вставили. Девушка села на топчан, папиросы достала. Закусила губу, чтобы не разреветься. Перед Вальпургиевой ночью Ольга пересмотрела документы и бумаги. Оставила лишь те, что с печатями, остальные разорвала в мелкие клочья, а после в самую ведьмовскую полночь вынесла во двор и сожгла возле мусорного ящика. Наталья Четвертак смотрела молча, вопросов не задавая, а после, когда тетя Оля вернулась со двора, выскочила из-под одеяла, на шею кинулась. Не плакала, не говорила ничего, но и не отпускала. Так и просидели чуть ли не час. Писем было жалко. За много лет накопилось. И те, что на фронте получены, и старые от покойной матери. Последнее письмо от брата из-под Симбирска, написанное за день до смерти, официальное извещение о гибели отца, телеграммы от доктора Ульянова. Сожгла, не перечитывая, без слез. И только последнее, только что полученное, до утра сохранила. О странных делах писал из Абердина полковник русской армии Ростислав Арциулов. Предыдущие письма были очень интересны, хоть в газете печатай. Ростислав Александрович рассказал о своей поездке во французскую Сирию, где археологи начали раскапывать древнюю крепость Европас. Раскопки – дело обычное, но в Сирии же, подальше от современной жизни, уцелели римские города, брошенные еще 15 веков назад. Рухнули крыши, густой травой поросли улицы, обвалились каменные арки. Но города стояли, словно ожидая возвращения хозяев. Улицы, площади, мраморные раковины амфитеатров, опустевшие пьедесталы. Подполковник вложил в письмо несколько зарисовок, но честно признался, что ни рисунки, ни фотографические снимки не могут передать невероятное ощущение чужого, навсегда ушедшего времени. Кавалерист-девица читала густо исписанные страницы вместе с Натальей, мечтая, что долгожданная мировая революция разразится где-нибудь в тех местах. Бумаги, с которыми приходилось возиться на службе, казались в эти минуты особо ненавистными, хоть сразу в печку кидай. Последнее письмо Ольга прочла сама, дождавшись, когда девочка уснет. На этот раз Арцилов писал не о древности, а о делах более чем современных. Впрочем, и о древности тоже. Монастырь Шеккар-Гомб, именуемый также Стражем Раны, был основан много веков назад. Спрятав послание, Зотова, стараясь не разбудить Наташку, достала купленный на книжном развале у Сухаревой башни карманный атлас. Открыла карту Китая, отыскала маленький, притаившийся в самом углу Тибет. Никакого Шеккар-Гомба на карте не оказалось, и Ольга твердо решила ничему из прочитанного не верить. Не иначе бывший подполковник научной фантастикой увлекся, причем не простой, а откровенно антисоветской. Но что-то тревожило, не давая успокоиться. Постановление от 20 января 1920 года об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ, про Шеккар-Гомб, он же объект номер один, там было не слишком много, два абзаца всего. Значит, все правда? Тайная военная база, научный центр, оранжевое излучение, гигантский кристалл, похожий на голову слона. Письмо Ольга сожгла в пепельнице. Почему-то вспомнилась техгруппа, небольшая комната, стол, пачки писем про вечные двигатели. И Шушмар вспомнился, и Сеньга озера, и дубль дирекция. А заодно и Наташка Четвертак, мирно сопящая под старым одеялом. Если сейчас ее расстреляют, никто ничего даже не узнает. А если нет, кому такое расскажешь?